к отцу. Отче, дай мне следующую, полагающуюся мне часть имения. И он разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он все прожил, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей той страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить свое чрево рожками, которые ели свиньи, но ему никто не давал. Придя же в себя, он сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться твоим сыном. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал своим рабам: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться мне с друзьями моими. А когда этот, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Все мы с вами неоднократно слышали не только эту притчу, но и беседу на нее. А мне бы сегодня хотелось обратить внимание вас на второго сына, который был в доме отца своего и никогда никуда не отлучался, но прилежно исполнял, как следует из его слов, которые мы только что услышали, все поручения, все приказания отца своего. Вел себя скромно, ни на что не претендовал, ничего у отца не требовал. И когда узнал, что тот сын, которого считали пропавшим, погибшим, знали о том, что он в стране далеко и живет неправедно, вернулся в отчий дом. И отец по этому поводу устроил празднество, весьма сильно этим оскорбился и огорчился, возревновал и разгневался, и сказал отцу дерзкие слова. Как вы слышали, он ему сказал: «Я столько лет тебе служил, но ты никогда не дал мне даже козленка, чтобы я попраздновал, повеселился с друзьями». А этот бездельник, который прогулял все полагающееся ему, вернулся, и ты так отнесся к нему. По-человечески этот укор можно считать справедливым. И можно понять реакцию старшего сына на такой поступок отца. Но мы не просто люди, мы христиане. И именно с этой точки зрения должны рассуждать обо всем том, что происходит вокруг нас. Давайте не будем ходить далеко, а возьмем уже избитый и уже, можно сказать, банальный пример. Когда приходит в храм молодой человек или девушка, и одеты они не так, как полагается приходить в храм Божий. В одежде с короткими рукавами, в шортах, с кольцами, в татуировках, коротко стриженные, с накрашенными губами и лицами. И самые благочестивые и самые ревнивые, которые постятся 3 раза в неделю, считая понедельник, которые не пропускают ни одной службы и богослужения, в этот момент превращаются в лютых драконов, в акул, в крокодилов и набрасываются на этих людей, которые были далеко от церкви и никогда, может быть, не помышляли, и этот встреча, это посещение храма было первым в их жизни, набрасываются, шипят, оскорбляют, ругают, выталкивают из храма. И очень похоже это на поведение старшего брата, о котором мы слышали сегодня в притче. Или еще, например, взять окружение духовный чад вокруг духовного отца. Сколько обид, сколько слез бывает по поводу того, что кому-то батюшка уделяет внимание больше, чем им, которые, на их взгляд, нуждаются во внимании больше, чем те, с кем батюшка возится, кому уделяет время. Начинается осуждение и этого духовного чада, которому внимание уделили больше, и духовного отца. Вот он с ними носится, потому что у них денег больше, потому что они только что пришли, еще ничего для церкви, для батюшки не сделали, а с ними так панькаются. И сколько гнева по этому поводу, сколько осуждения, сколько греха набираются такие люди. Или, к примеру, взять еще очередь, когда приходит человек, пусть он пожилой, пусть он больше сделал для церкви, пусть он жертвователь на храм, он не считает по этому поводу нужным поставить в очереди к иконе или к чаше, он спешит вперед, расталкивает всех, он дает указания и возмущается, почему ему не оказывают должного внимания и уважения, исходя из его заслуг по отношению к конкретному храму, монастырю или священнослужителю, который в этом храме или монастыре служит. И таких примеров можно приводить до завтрашнего утра. Мы должны посмотреть в корень. А корень такого поведения – это гордость, это надменность, и это мнение о себе, как о человеке, которым сижал нечто. Нечто высокое в очах Божиих, то, чего люди не поняли и не оценили. Если говорить проще современным языком, то это завышенная самооценка. Но на самом-то деле, когда человек посмотрит внутрь своего сердца и честно, откровенно оценит свои подлинные заслуги перед Богом, то навряд ли найдет в себе что-то достойное восхищения, достойное почтения, достойное того, чтобы ему оказывали должное внимание. Потому что, к сожалению, природа наших добрых дел, как правило, имеет примесью свою гордость, желание похвал, желание внимания со стороны людей, которые нас окружают, и восхищение. По-настоящему добрые дела делаются незаметно, тихо, из желания только для того, чтобы их увидел и похвалил Бог, который не видим и хвалит беззвучно. В житии преподобного Макария Великого, египетского подвижника, описывается такой случай. Он нес свои подвиги в египетской пустыне недалеко от одного селения, на расстоянии дня пути. О нем знали, что есть такой подвижник. Он жил вместе с учеником, и нередко ученик ходил в селение, потому что преподобный плел корзины, и ученик продавал их в селе, менял на продукты или получал за работу деньги, и за эти деньги покупал пищу, которую они вместе и употребляли. И, находясь в пустыне, молились Богу о своих грехах и о всем мире. Иногда преподобный сам приходил в это селение и сам разменивал плоды своего скромного труда на еще более скромную плату. И вот однажды одна девушка загуляла с неким молодым человеком и забеременела от него. В наше время это ни для кого не удивительно и не предосудительно. Но в те времена это было это заслуживало побиения камнями. И для того, чтобы избавить себя от такой страшной смерти, девушка, которая на тот момент не была замужней, сказала, что ее изнасиловал Макарий. Тогда мужчины того селения собрались в пустыню и, как они считали, за лицемерие и за недостойность называться монахом и подвижником, незаслуженное почитание, жестоко избили этого человека. Преподобный за то, что с ним так поступили, не разгневался на этих людей, не оскорбился, благодарил Бога за то, что остался жив, за то, что Господь ему оставил время на покаяние, остался на этом месте и никуда не уходил, продолжая нести свой подвиг. Пришло время этой девушке, бывшей девушке, рожать, но она не могла разродиться. И несколько дней кричала так, что слышала все селение. И в конце концов, понимая, что будет мучиться она до тех пор, пока не признается в том, что оклеветала человека, ни в чем не повинного, созналась людям, что забеременела от другого, а Макария оклеветала. После этого она родила мертвого ребенка. Люди собрались всем селом и пошли на место подвигов Макария. Когда ученик его, который узнал о подлинной причине такого визита, такой большой делегации, пришел к Макарию и предупредил его о том, что люди всем селом направляются к ним для того, чтобы попросить прощения за свое недостойное поведение и рассказать о происшедшем, Макарий сказал ученику: «Уходим отсюда быстро». И они ушли, бросив все свои скромные пожитки, еще дальше в глубину пустыни. Когда они шли, Макарий объяснил ученику: «Если мы останемся на месте и примем этих людей, даже если мы примем с любовью и кротостью, враг начнет нас искушать с другой стороны, начнет нас искушать гордостью, самомнением, надменностью, и у нас будет еще больше поводов к погибели, чем было до того, как нас все презирали, били и поносили всякими дурными словами». Вот как надо поступать для того, чтобы не случилось нам впасть в гордыню, в такое состояние, в какое впал старший сын, о котором рассказывал сегодня Господь в притче. Все притчи, которые рассказывал Господь, они актуальны в течение всех тех 2000 лет, которые прошли со времени того, как они прозвучали из уст нашего Спасителя. Меняются времена, меняются декорации, меняются актеры, но суть этой драмы переходит из поколения в поколение. Всегда есть беспутные младшие сыновья, всегда есть путевые старшие, всегда есть те, кто относится серьезно и строго к самим себе и к своим обязанностям, но гордыня все это портит и перечеркивает. Прошлое воскресенье мы с вами слышали притчу о мытаре и фарисее, которую Господь рассказал людям, окружающим его, и своим ученикам. И суть той притчи была такая же. Кто-то один считал себя лучше кого-то другого. И пусть этот кто-то другой был недостоин ни внимания, ни уважения, он был достоин и сожаления, и осуждения, и даже наказания. Но Господь сказал: «Второй вышел из церкви более оправданным, нежели первый». Конечно, на оправдание, на милость и помощь Божию могут и должны рассчитывать и те, кто живут и праведно, и благочестиво. Но и те, которые живут недостойно, не могут быть лишены этой милости. И мы, которые прожили свою, вернее, те, кто проживают свою жизнь благочестиво, согласно закону Божию, добродетельно, они не лишатся своей награды. Но и не должны никогда не превозноситься перед теми, кто живет дурно и неправедно. И тем более не брать на себя грех осуждения таковых людей и ревноваться и злиться, когда им оказывают больше внимания и снисхождения и милости, чем по отношению к первым. Почему церковь предлагает нашему вниманию притчи такого характера? Мы слышали повествование о мытаре Закхее позапрошлое воскресенье, прошлое как я уже сказал вам, и вы сами помните, о мытаре и фарисее, сегодня о блудном сыне и его правильном добром брате, почему церковь предлагает нашему вниманию в преддверии Великого Поста такие притчи, такие повествования. Потому что пройдет время, пост истончит нашу плоть, и дух потихоньку начнет одерживать победу над плотью. И чтобы предостеречь нас от самомнения, чтобы мы не начали думать, что мы сделали нечто, сегодня нашему вниманию церковь предлагает такие повествования. Для того, чтобы заранее приготовить нас к тому, что мы должны смиряться, тому, что мы должны быть добрыми, сердечными, простыми, уступчивыми, снисходительными к чужой немощи и строги к себе, внимательны к своей гордыне, потому что каждый перед Богом сам стоит или падает, говорит нам Священное Писание. Чтобы избегнуть нам такого страшного, богопротивного греха, церковь сегодня предлагает нашему вниманию те чтения, которые мы слышали и еще услышим. Принеси расписание.